Говорит Радио Свобода. У микрофона в студии Радио Свобода Владимир Ведрашко и Андрей Шарый из архивов Свободы «Железные голуби мира».
В июле 1998 года для программы «Континент Европа» мы подготовили две часовые передачи, приуроченные к 30-летию вторжения армий стран Организации Варшавского договора во главе с Советским Союзом в Чехословакию. «Железные голуби мира» и «Влтава-666». Основой для этих программ стали записи моих бесед с советским генералом Александром Майоровым, в 1990-е годы военным пенсионером, в конце 1960-х годов командующим одной из армий вторжения, а после оккупации Чехословакии командующим центральной группой войск.
Прошло еще 15 лет. Опыт советского вторжения в Чехословакию до сих пор одна из важных политико-исторических тем в Праге и Братиславе. Внутриполитический кризис на Украине, российско-украинские противоречия, а главное, аннексия Крыма неожиданно актуализировали тему вторжений для нашей аудитории. Потому что, хотя прямых параллелей между подавлением Пражской весны в 68-м и расцветом Русской весны в 2014-м нет, по сути, речь идет об одном и том же комплексе проблем – о праве народа на свободный политический выбор, о глухой боязни даже чужих перемен, об аннексии, агрессии или угрозе агрессии.
В программах «Железные голуби мира» и «Влтава-666» звучала разная музыка. Сладкие баллады советских композиторов на русском языке в исполнении Карела Готта, молитва Марты Кубишевой за неприятие агрессии на два десятилетия, лишившейся права выступать, песни пражского барда Карела Крыла, роль которого в чехословацкой общественной жизни сопоставима с той, которую в СССР в то время играл Владимир Высоцкий. Карелу Крылу 12 апреля 2014 года исполнилось бы 70 лет, но и это не более чем совпадение.
Вновь настало время марту встречать весну. Весне в награду ручей блесну. Ты твердишь мне словно клятву, встречай весну. Ой, вместе с мартом весну одну.
Дело в том, что, будучи командующим армией и находясь, так сказать, на высоком служебном уровне, в 68-м году мне пришлось еще до ввода войск Варшавского договора на учениях и после учений Шумава несколько месяцев находиться в Чехословакии. И я видел, что в то время чехословацкое общество разделено на две неравные части. Подавляющее большинство, особенно сельское население, да и в городах в производстве, относилось к пребыванию войск Варшавского договора на учениях, ну, скажем мягко, безразлично. Военные делают свое дело, проводят учения, не мешают жить и работать и так далее. Но агрессивное меньшинство, особенно в среде интеллигенции, поднялась резкая волна критики всей системы к выходу из Варшавского договора, отбросить Чехословакию из Социалистического Союза, а как тогда говорили, социалистического лагеря, в объятия стран Запада.
Я свою белую тайну тебе даю. Тебя люблю, тебя люблю.
Генерал армии Александр Михайлович Майоров давно в отставке. Он живет на даче неподалеку от подмосковного Красногорска. И его карьера военного – это история советских вооруженных сил и история Советского Союза. В годы Второй мировой он служил кавалеристом в казачьей дивизии. В середине 60-х годов руководил группой советских военных советников в Египте. В 70-х командовал войсками Прибалтийского военного округа, а в начале 80-х стал главным военным советником в Афганистане. Самый драматичный период в его судьбе связан с Чехословакией. Летом 68-го года генерал Майоров командовал 38-й армией, одной из тех, что участвовали во вторжении войск стран Варшавского договора на территорию братского государства. В Чехословакии Майоров прослужил около 4 лет. С В период нормализации он возглавлял центральную группу войск. Со строго секретной картой и приказом на вторжение советских войск в ЧССР генерал Майоров ознакомился в штабе Прикарпатского военного округа во Львове 12 апреля 1968 года.
Мне, как командарму 38, картой, приказом, которая была мне показана, а затем и заложена в сейф, было известно, что армию подготовить на вторжение в Чехословакию с целью подавления, а при необходимости и уничтожения контрреволюции. Задачи выхода на рубеж Моравского острова Брно и три области Словакии. Армия 7-дивизионного состава. Все это я должен был бы осуществить, расстояние преодолеть 500-600 километров за первые сутки, а зону ответственности полностью, я не буду называть слово «оккупация», тогда это не звучало, а зону ответственности полностью освоить за двое-трое суток.
Генерал получил пакет, скрепленный 5 сургучными печатями. Вскрыть по приказу Влтава 666.
Братская дружба и боевой союз между Советским Союзом и Чехословакией закреплены договором о дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве. Верны этому договору наше государство, наши партии и народы в случае угрозы безопасности наших границ, угрозы делу.
До вторжения оставалось 4 с небольшим месяца. Те процессы, которые советское руководство именовало контрреволюцией, чехословацкие коммунисты представляли себе по-другому, рассказывает Винек Шилган, в августе 68 года член ЦК и политбюро ЦК КПЧ.
Это была, мне кажется, одна из первых по существу комплексных программ перестройки системы. Ядро этой перестройки было политическое, потому что попытки, которые касались только экономики, без перестройки политического строя оказались неосуществимы. Тогда этот лозунг, это был социализм с человеческим лицом. Это был как раз акцент на демократию, на гуманизм.
Учения Шумава стали первым практическим этапом военной подготовки советского вторжения в Чехословакию. А политическую подготовку Москва вела уже давно и по всем возможным направлениям. Александр Майоров рассказывает о своей встрече с Леонидом Брежневым летом 1966 года.
Он, вспоминая почему-то, как мне тогда показалось, от 38-й армии, как она воевала в Карпатах, а потом позже, в 56-м году, ходила в Будапешт подавлять венгерский мятеж, обронил. А теперь надо глядеть несколько севернее Будапешта, то есть на Прагу. Я напряг все внимание, а он продолжил. Надо больше иметь друзей в Чехословацкой народной армии, готовить армию ко всяким неожиданностям. Это за 2 года до ввода политическая интуиция приводила его к мысли, что, наверное, надо предусматривать таким образом, что не исключено.
Из донесений командарма 38, Чехословакия, июнь 68 года. 24 июня капитан Иванов, ПФ, находился на военном аэродроме, ожидая прилета командующих армией. К нему подошел полковник, командир авиационной дивизии. Фамилии его капитан не запомнил. В это время над аэродромом пролетали самолеты МиГ-21 с опознавательными знаками ЧНА. Полковник очень хорошо говорил об их боевых качествах, о советских людях, создавших эти хорошие боевые машины. С горечью поделился, что в ЦК КПЧ нет согласия. Ругал евреев, министра социального обеспечения ЧССР, как отъявленного противника дружбы между нашими народами. В беседе высказал мнение, что будет лучше, спокойнее, если на некоторое время советские войска останутся на территории ЧССР.
Вводу предшествовала большущая, кропотливая политическая работа политического руководства во главе с Леонидом Ильичем. И Дубчик, сменивший Новотного, и его президиум, все заверяли, что страна будет социалистическая, не выйдет
из Варшавского договора, а на самом деле тайно, а потом уже и явно разлагали государственные институты. Леонид Ильич по своей натуре гуманный человек, политик достаточно прагматичный, не хотел. Но события шли к тому, что если не ввести войска, Чехословакия уйдет.
Говорит Винник Шилган.
Мы знали, что наши понятия экономической и политической жизни, что наши понятия демократии, что с этим не согласны люди типа Брежнева, Косыгина тогда. Их взгляд и их понятие мира было немножко другое, чем наше. Нету немножко, но существенно другое, чем наше. Это было, как будто бы говорили до дуба. Лично Брежнев много раз. Но Брежнев – это был человек, по моему мнению, которому объяснять такие сложные вопросы было почти невозможно. Раз принял он определенную мысль, то здесь опасность для нас, вот в Чехии и в Чехословакии родится какая-то опасность для социалистических стран, Варшавского пакта и все прочее, и прочее. Объяснить это было вообще невозможно.
Из донесения командарма 38, Чехословакия, июнь 68 года. Встречи с личным составом и командованием частей и соединений носили, как правило, очень дружественный характер. Очень теплыми были встречи в отдельном полку связи Министерства национальной обороны. В этом полку заместитель командира по политической части подполковник П. Бенедикт, заместитель командира по автослужбе подполковник В. Рон и другие убежденно говорили, что в полку поддерживается высокая боевая готовность, крепкая дисциплина, а командование полка не позволит правым взять верх. По нашим наблюдениям, процесс так называемой демократизации отрицательно отразился на состоянии дел в ряде частей ЧНА. Это подтверждается посещением вертолетного полка Воломоуцкой авиадивизии. Многие офицеры этой дивизии под демократизацией понимают возможность говорить и писать, что хочешь. Командир полка, подполковник Слепничко, заявил, что для него не важна дисциплина в казарме, главное, как летают летчики. Солдаты при появлении командира полка не встают, честь отдают неохотно и небрежно. Политической наглядной агитации в полку нет, а в кабинете командира полка висит фотография обнаженной женщины.
Дело не в том, что там голая бабенка в казарме. За последний год-полтора чехословацкая армия перестала заниматься своим делом. Полигоны заросли травой, кустарником. Боевой подготовкой армия не занималась. До 30-40% личного состава в ночное время отсутствовало в самоволке. Но более опасным было эта проводимая селекция, так называемая, в армии. Компрометировали командиров, офицерский состав, противопоставляя их начальникам политотделов, подбирая начальников политотделов тех, кто будет разлагать, диктовать, уводить армию от занятий, бесчинства, пива, танцы, включая и, конечно, в казармах вот эти вот голые бабенки и так далее.
Говорит Винник Шилган.
Мы не думали о том, что вы вошли в армию. Не думали о том, что случилось действительно в августе месяце. Думали так, что как будто бы союз, который имел средства влияния в руках, что не позволит все, что надо объяснить этим людям в Союзе, которые стояли во главе государства.
Так вас тут мамы, братцы, с крови Каинове.
Из архива «Свободы» передача «Железные голуби мира» впервые прозвучала в эфире «Радио Свобода» летом 98 года к 30-летию советского военного вторжения в Чехословакию.
Шагите за железные голубички миру, а дите за полыбки сути оских манли, крайне прелебезне завраждили виру. На цесте рудые шипки, яко помник патли.
Вы уже здесь, братья, посланцы ночи, вонзившие в спину нож. Вы, братья, принесли нам сталинскую ночь. И теперь мы не встречаем вас с букетами сирени. Благодарим вас, железные голуби мира. Спасибо вам за поцелуи с привкусом горького миндаля. Можете забрать себе наши дома. А нам остается только надежда.
Большое вам спасибо, братья-захватчики. Спасибо больше, никогда не забудем.
Фрагмент из книги Сдэнека Млынарджа «Холодом веет из Кремля». Брежнев был искренне возмущен тем, что Дубчик не оправдал его доверия, не согласовывал с Кремлем каждый свой шаг. «Я тебе верил. Я тебя защищал перед другими», — упрекал он Дубчика. «Я говорил, что наш Саша все-таки хороший товарищ, а ты всех нас так подвел». Брежнев даже и не пытался доказывать, будто западные империалисты угрожают ЧССР. Он не повторил ни одного из официальных ложных сообщений, которыми в то время кишела советская печать, что западно-германские реваншисты уже готовят военное нападение, что в Праге полно американских офицеров, которые выдают себя за туристов. Логика Брежнева была проста. «Мы в Кремле поняли, что на вас положиться нельзя. Ваша страна лежит на территории, на которую во время Второй мировой войны ступила нога советского солдата. Границы этой территории и наши границы. А вы нас не слушаетесь».
В конце июля задержавшиеся в Чехословакии после учений Шумава советские части были, наконец, выведены с территории страны. Но лишь для того, чтобы через месяц вернуться снова. Для интервенции в Чехословакию летом 68 года были сформированы силы вторжения численностью примерно 500 000 человек. Они включали в себя три армии. Первую танковую под командованием генерала Кожанова, 20-ю общевойсковую генерала Величко и 38-ю общевойсковую генерала Майорова. В операции принимали участие части и соединения войска польского, венгерской и болгарской народных армий, общей численностью около 25 тысяч человек. 5 дивизий народной армии ГДР дислоцировались вблизи северной границы Чехословакии. За военное вторжение в Чехословакию однозначно высказались первый секретарь Польской объединенной рабочей партии Владислав Гомулка и восточно-германский лидер Вальтер Ульбрихт.
С Гомулкой мне по поручению Леонида Ильича Брежнева еще до ввода войск Варшавского договора в Чехословакию в его резиденции под Варшавой пришлось встречаться и ему докладывать об обстановке в Чехословакии. И в ходе всего разговора я понял однозначно, насколько Гомулка был заинтересован в вводе войск Варшавского договора в Чехословакии. Он как бы даже заочно, может быть, несколько обостренно и недопустимо мне высказывал, что Брежнев слишком долго запрягает, что он неоднократно требовал вводить войска, а все Брежнев не решается. Поэтому тут, очевидно, Гомулка решал и свои политические и государственные задачи, потому что и чехословацкие события, вот это развал, разложение институтов государственных, они и перебрасывались и на Польшу. Что касается Вальтера Ульбрихта, он прямо высказал, что власть валялась на улице, и правильно сделали генотсе, что войска введены, а мы тоже были готовы. Я думаю, что и Живков тоже был настроен. У каждого решались свои политические задачи в своей стране. Кадр был достаточно умен, и он считался членами своего политбюро, несколько, может быть, играя, как драматург, не давал сразу согласия, но в конечном счете и он согласился. Политические руководители и Брежнев, и Гомулка, и Ульбрихт, и Живков, и, конечно, Кадр прекрасно понимали, что сам ввод войск Варшавского договора даже в страну, участницу этого Варшавского договора, это акт исключительной остроты.
Фрагмент из книги Сдэнека Млынарджа «Холодом веет из Кремля». Вальтер Ульбрихт и Владислав Гомулка вместе с советскими маршалами накаляли атмосферу, стараясь спровоцировать серьезный конфликт, способный оправдать военную интервенцию в Чехословакию. За кулисами они не ссылались на газетные цитаты, которые использовались для идеологической пропаганды, а утверждали, что под угрозой находится безопасность всего советского блока, что положение в Чехословакии снижает обороноспособность блока и разлагает его политическое единство под гегемонией Москвы. Ульбрихт и Гомулка вели себя как злобные, самолюбивые и выжившие из ума старики. Было совершенно очевидно, что они не в состоянии понять проблемы не только соседних, но и своих стран, но при этом излучали самодовольство и наслаждение властью. Живкову тогда было всего 55 лет, так что злобным стариком его нельзя было назвать, но среди других он выделялся чрезвычайной тупостью. Кадр превосходил представителей остальных партий во всех отношениях, и как политик, и как человек. Он не скрывал ни своих проблем, ни своих чувств, и говорил, что ему совестно было стать во главе Венгрии после советской интервенции. У меня сложилось впечатление о кадре, как о политике, который всячески старается хоть как-то защитить национальные интересы, которого власть не развратила.
Над палацем платы чни прапор с гильотиной, дети мои рады. Kornouty se zmrzlinou, soudcové se na ně zlobili. Zmrzlináře dětem zabili.
У детей отняли мороженщика. Дети живут в ужасной стране, где нельзя петь и где не разрешается писать. Но тем и этого мало. Детей заставляют молиться по прихоти Его Величества Палача. Он с ухмылкой смотрит на каждого из нас. Здесь сыновья ненавидят отцов, а братья ненавидят друг друга. Только бабочка-траурница порхает над этой несчастной страной, в которой тупоголовыми начальниками управляет Его Величество Палач.
Мы информировали Компартии Запада о том, что мы хотим, и нашли поддержку многих. Видите, после августа как-то распалось комдвижение. Много компартий просто отрицало просто это вступление, не согласилось с этим вступлением. Это компартия аж Испании, Британии, их было много. Китай, например, вся Китай. Я, например, очень хорошо знаю, что французы пытались несколько раз объяснить, прямо в Москве, что дело другое, что совсем новая обстановка, что мир как-то двигается, что все эти изменения, которые произошли в экономиках, в обществе и все прочее, на Западе и у нас, что их надо как-то понять и найти ответ на все то, что изменяется в мире. Но, видите ли, не нашли вот этот ответ. Нашли только один – военную силу.
Из донесения командарма 38, Чехословакия, июль 68 года. Правые силы умело используют идеологические средства воздействия. Печать, радио и телевидение. Командующий Восточным военным округом товарищ Кодай в своем выступлении осудил статью 2000 слов как контрреволюционный документ. Вместе с тем он внес предложение о необходимости подготовки и принятия закона о свободе граждан. Товарищ Кодай показал низкий моральный уровень одной из самых модных представительниц печати и радио – Плавковой. Отец ее был владельцем небольшого предприятия, она 4 раза выходила замуж, и подобные люди выступают с нападками на честных коммунистов.
Фрагмент из документа 2000 слов. Коммунистическая партия, которая после войны пользовалась огромной поддержкой народа, постепенно променяла народное доверие на государственные должности. Партия получила все посты в структурах власти, но утратила все остальное. Парламент разучился работать. Власть – властвовать, руководители – руководить. Выборы потеряли всякий смысл, законы утратили всякую силу. Мы не могли доверять своим представителям в органах власти. Нам нечего хотеть от этой власти, потому что она слишком далека от нас. Теперь мы не можем доверять даже друг другу. Представления о чести и совести утрачены.
В книге воспоминаний «Вторжение» Александр Майоров пишет: «В машине я вскрыл пакет. 2 страницы печатного текста. Радиоперехват вещания на Чехословакию, радио «Свобода» за 1-10 августа 68 года. В тексте говорилось о том, что советские военнослужащие, допускавшие бесчинства и хулиганские действия на территории Чехословакии, наконец-то изгнаны из страны под улюлюканье и свист чехов и словаков. Чехословакия будет свободной. Она выйдет из Варшавского договора тяжким бременем давящего на страну. Войска НАТО, организованные, обученные и хорошо оснащенные, готовится к большим сентябрьским маневрам на территории ФРГ вблизи чехословацких границ. В соответствии с требованием Дубчика, высказанным советскому руководству, Александр Майоров будет снят с должности и отправлен на Колыму за все содеянное им в Чехословакии. Пожелаем ему там долгого пребывания. Радиоперехват «Свободы» генерал Майоров читал по пути в Кремль, где Леонид Брежнев и Михаил Суслов Часом позже выслушали его мнение о ситуации в Чехословакии. 17 августа состоялось заседание Политбюро ЦК КПСС, на котором было принято формальное решение о подавлении Пражской весны.
Хитрый Брежнев балансировал, и он и не хотел вводить, но все-таки Гречко, министр обороны, он сказал: «Андрей, ты проработай и подготовь». А когда на Политбюро решалось вводить, не вводить, Гречко тоже хитрейший стратег. Он обратился, умоляя, это он мне рассказывал, что: «Товарищи члены Политбюро, вы решите политически, вводить, не вводить, а мне, как министру обороны, поручите с высочайшей ответственностью спланировать и осуществить». Когда 18 августа я был приглашен на совещание к министру обороны, там министр заслушивал о готовности к вводу войск. Предваряя совещание, министр обороны прямо сказал: «Вот войск в Чехословакию будет осуществлен даже в том случае, если разразится Третья мировая война».
Газета «Правда», 22 августа 1968 года. Развитие Чехословакии как социалистического государства, развитие ее государственности, ее экономики и культуры, развитие ее коммунистической партии протекало и протекает в формах, отражающих особенности страны, ее традиции и ее специфику во всех отношениях. А разговоры о навязывании чехам и словакам какой-то советской модели социализма представляют собой не что иное, как злонамеренную провокационную ложь, распространяемую враждебными элементами с целью подорвать братскую дружбу, связывающую наши страны, наши партии и наши народы. Обращают на себя внимание факты недопустимого отношения к обязательствам Чехословакии, вытекающим из Варшавского договора. Создалась атмосфера, совершенно неприемлемая для социалистических стран. В этой обстановке нужно было действовать, и действовать целеустремленно, решительно, не теряя времени. Именно поэтому Советский Союз и другие социалистические государства решили удовлетворить просьбу партийно-государственных деятелей ЧССР об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженными силами.
Братичко, навзликай, то нейсou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách.
Братишка, не грусти, чего ты испугался, ведь ты уже совсем большой. Это всего лишь солдаты, которые приехали к нам в стальных цирковых кибитках. Мы смотрим на самих себя со слезами на глазах. За окном темнеет и идет дождь. Эта ночь не будет короткой. Волку захотелось барашка. Братишка, ты хорошо закрыл двери.
Прыщи, а венку се сетмело. Тато ноц не буде кратка. Беранка волку се захтело. Братичку.
Из архива «Свободы». Передача «Железные голуби мира» впервые прозвучала в эфире «Радио Свобода» летом 1998 года, к 30-летию советского военного вторжения в Чехословакию. Продолжим после объявлений.
Долгое время о Шаляпине говорили то, другое. Это был человек из народа, человек великий, и, скажу прямо, часто самодушен.
В «Поверх барьеров» воспоминания об артистической жизни в довоенной Праге.
На всю жизнь запомнил последнее выступление Сергея Васильевича Рахманинова. В зале «Люцерны» подиум, рояль, и выходит высокий человек с палочкой в руках. Потом только я узнал, что его в этот день мучил припадок подагры. Но когда сел за инструмент, это полились такие звуки.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 19. Время московское.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Владимир Ведрашко и Андрей Шарый из архивов «Свободы». В июле 1998 года для программы «Континент Европа» мы подготовили две часовые передачи, приуроченные к 30-летию вторжения армии Организации Варшавского договора во главе с Советским Союзом в Чехословакию «Железные голуби мира» и «Волтава-666». Основой для этих программ стали записи бесед с советским генералом Александром Майоровым, в 90-е годы военным пенсионером, а в конце 60-х командующим одной из армий вторжения, после оккупации Чехословакии командующим центральной группы войск.
Вот любого иностранного солдата на свою территорию он воспринимается обостренно. Если в 45-м году нас приветствовали «Нацдар, Нацдар», то когда мы входили 21 августа, «Нацдар»-то не звучало. Вот так. А кое-где и стычки были.
В Чехословакии Майоров прослужил около 4 лет. В период нормализации он возглавлял центральную группу войск.
Когда 18 августа я был приглашен на совещание к министру обороны, там министр заслушивал о готовности к вводу войск, предваряя совещание, министр обороны прямо сказал: «Вот войск в Чехословакию будет осуществлен даже в том случае, если разразится Третья мировая война».
Все, что мне видится, все, что мне слышится, все, чем живется и все, чем мне дышится, не подарила земля моя вечная, самая добрая и человечная.
Технически вторжение 38-й армии заняло всего 25 часов 45 минут. Поздно вечером 20 августа 1968 года командующий 38-й армией генерал Майоров получил по радиосвязи сигнал «Волтава-666» и вскрыл пакет, полученный 4 месяцами ранее из штаба Прикарпатского военного округа. Пакет с приказом начать операцию. Полумиллионная армада союзников по Варшавскому договору вторглась на территорию союзной Чехословакии.
Из выступления президента Чехословакии Людвига Свободы по радио 21 августа 1968 года. Дорогие сограждане, в последнее время в нашей стране возникло сложное положение. Как президент Чехословацкой Социалистической Республики, я обращаюсь к вам с полной ответственностью, которую на меня возложил весь наш народ, и очень вас прошу, чтобы вы проявили благоразумие и соблюдали порядок. Осознавая свою гражданскую ответственность в интересах нашей республики, не допустите, чтобы дело дошло до непредвиденных действий. С достоинством и дисциплиной, которые вы демонстрировали в прошедшие дни, подождите дальнейших шагов конституционных органов республики.
Из донесений командующего центральной группой войск. Чехословакия, декабрь 68 года. Президент ЧССР Л. Свобода, безусловно, является глубоким патриотом своей родины и человеком, искренне любящим Советский Союз и его вооруженные силы. Однако его оторванность от практического руководства армией, неточная, а порой заведомо ложная ему информация, а порой преклонный возраст затрудняют ему принять решительные меры по наведению порядка в вооруженных силах. Но следует отметить, что и его понимание политического руководства вооруженными силами не в полной мере отвечает настоящим задачам.
Заявление Президиума ЦК Коммунистической партии Чехословакии 22 августа 1968 года. Президиум ЦК КПЧ на своем внеочередном заседании обсудил серьезное положение, которое возникло при оккупации территории Чехословакии союзными войсками Варшавского договора. Президиум констатировал, что ни один конституционный орган ЧССР не просил никого из участников Варшавского договора о подобном военном вмешательстве. Полагаем, что никакое коллаборационистское правительство не сможет убедить чехословацкий народ в том, что социализм можно строить под штыками союзных и братских армий. Такое правительство, если бы оно и сформировалось, чешский народ будет ненавидеть, и оно будет изолированным. Под руководством такого правительства Чехословакия станет очень слабым звеном Варшавского договора. Наше справедливое дело, как это было уже много раз в истории нашего народа, победит.
Рассказывает Винник Шилган, в августе 68-го, член ЦК и Политбюро ЦК КПЧ.
Я сам никогда не понял, откуда взялось это мнение, что они как будто бы гарантируют развитие мира, всего возможного. Откуда взялось это, я бы сказал, нахальство прямо? Да, что я смогу в ваш дом войти и вам сказать, как вы будете жить. Из чего будете жить? Что я от вас возьму? Неужели просто это нормальные связи между государствами? И вдруг 21 августа вся страна, мы проснулись утром, и на улицах видим танки, видим сотни тысяч солдат не в наших формах.
Нам сбива надея, мы были сме, а будем. Большое вам спасибо, братья захватчики. Спасибо больше, никогда не забудем. Никогда не забудем.
Милан Кундера, фрагмент из книги «Невыносимая легкость бытия». Все предшествующие преступления Русской империи совершались под прикрытием тени молчания. Вторжение в Чехословакию в 1968 году целиком отснято на фото и кинопленку и хранится во многих архивах мира. Чешские фотографы и кинооператоры прекрасно осознали, что именно они могут совершить то единственное, что еще можно совершить – сохранить для далекого будущего образ насилия. Многие фотографии появились в самых разных заграничных газетах. На них были танки, угрожающие кулаки, полуразрушенные здания, мертвые, прикрытые окровавленным красно-сине-белым знаменем, молодые люди на мотоциклах с бешеной скоростью, носящиеся вокруг танков и размахивающие национальными флагами на длинных древках, молодые девушки в невообразимо коротких юбках, возмущавшие спокойствие несчастных и сголодавшихся плотью русских солдат тем, что на глазах у них целовались с незнакомыми прохожими. Русское вторжение было не только трагедией, но и пиршеством ненависти, полным удивительной и ни для кого теперь необъяснимой эйфории.
Височанский чрезвычайный съезд – это был ответ наступления. Обратились к народам и сказали: «Нет, мы не согласны с такой политикой. Мы суверенный народ, суверенное государство. Мы хотим сохранить эти дружественные связи, но дружественные связи, а не рабство, политическое рабство, а избрали новые органы. А поскольку наши были заключены, арестованы, Дубчек, Кригл и другие, это было приблизительно 7-8 человек, увезли их на территории ту Польши, ту Украины, вот, говорит: «Нет, мы не будем говорить с вами до тех пор, поскольку они не вернутся». И тогда их взяли и увезли в Москву на так называемые переговоры, и там просто диктовали, как должно быть. «Нет, мы не согласны с таким решением вопроса. Войска вы должны увезти, вернуть всех, которые арестовали. Вот, а потом мы можем говорить о том, что будет завтра».
Фрагмент из книги Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия». Руководители страны были вывезены русской армией как преступники. Никто не знал, где они. Все дрожали за их жизнь, и ненависть против пришельцев пьянила, как алкоголь. Это было хмельное торжество ненависти. Чешские города были украшены тысячами нарисованных от руки плакатов со смешными надписями, эпиграммами, стихами, карикатурами на Брежнева и его армию, над которыми потешались, как над балаганом простаков. Однако ни одно торжество не может длиться вечно. Русские принудили чешских государственных деятелей подписать в Москве некое компромиссное заявление. Дубчик вернулся в Прагу и зачитал его по радио. После шестидневного заключения он был так раздавлен, что не мог говорить, заикался, едва переводил дыхание, прерывая фразы бесконечными, чуть не полминутными паузами. Компромисс спас страну от самого страшного – от казней и массовых ссылок в Сибирь, вселявших во всех ужас. Но одно было ясно – Чехия обречена теперь вовек заикаться, запинаться и ловить ртом воздух, как Александр Дубчик.
Tak vás tu máme, bratři, z krve Kainovy. Po slové noci, která dozad bodá dýku, tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovy. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Na cestě rudé šípky.
Jak... Vy už zde, bratři. Посланцы ночи, вонзившие в спину нож. Вы, братья, принесли нам сталинскую ночь. И теперь мы не встречаем вас с букетами сирени. Благодарим вас, железные голуби мира. Спасибо вам за поцелуи с привкусом горького миндаля. Можете забрать себе наши дома. А нам остается только надежда. Ведь мы всегда были и всегда будем.
Нам сбива надея, мы были сме, а будем. Большое вам спасибо, братья захватчики. Спасибо больше, никогда не забудем. Никогда не забудем.
В августе 1968 года «Пражская весна» кончилась. Пришло время других песен.
Красное солнце над речкою синею, небо над лесом, как песня неспетая, не перестал влюбляться в красивое, как поживаешь, земля моя светлая, все, что мне видится, все, что мне слышится, все, чем живется и все, чем мне дышится. Мне подарила земля моя вечная, самая добрая и человечная.
Из донесений командарма 38, Чехословакия, август 68 года. Министру обороны СССР. Политическая обстановка в Словакии и Северо-Восточной Моравии по-прежнему остается сложной, неустойчивой и противоречивой. В подавляющем большинстве крупных городов правые силы, прежде всего в лице руководства областных и районных комитетов партии, а также представителей творческой интеллигенции, работников информации, стараются удержать свои позиции. Правые, подогревая национальные чувства недоброжелательности, которые вызваны вводом союзных войск на территорию ЧССР, стремятся сохранить за собой руководство массами на местах. В целом, проводя гибкую политику к политическому и военному руководству ЧССР, считают целесообразным предложить в ближайшее время в каждой области провести изоляцию, арест наиболее активных контрреволюционеров из числа руководящего состава. Не сделав этого, будет очень сложно и длительно вести процесс оздоровления широких слоев населения.
Весной Дубчак ушел с этого поста и занял его Гусак. Вот это именно человек-оппортунист. Из пятой колонны. И так их было довольно много. Это были те люди, это консервировали они эту систему власти, этой специфической роли компартии, которая все знает, все может, которую никто не может судить ни за что. Сейчас оказывается, что есть такие документы. Именно это документы этой пятой колонны. Этих нескольких людей, которые сами по себе и по своей личной инициативе подписали какое-то приглашение. Приходите, спасайте, пожалуйста. Спасайте социализм. Не социализм, нас спасайте. Спасайте нас у власти.
Вновь настало время марту встречать весну. Весне в награду ручей блесну.
Из архива «Свободы». Передача «Волтава-666» впервые прозвучала в эфире «Радио Свобода» летом 1998 года, к 30-летию советского военного вторжения в Чехословакию.
Я свою белую тайну тебе дарю. Тебя люблю, тебя люблю.
Военная и политическая ситуация в Чехословакии нормализовалась, это термин из советских и чехословацких партийных документов, только через несколько месяцев после вторжения. 12 октября состоялось совещание военачальников стран Организации Варшавского договора в польском городе Легнице, на котором было принято решение о сокращении советского военного контингента примерно до 115 тысяч человек и формировании центральной группы советских войск. Командующим группой был назначен командарм 38 генерал Майоров.
Есть общеизвестный постулат. Прежде чем войти, подумай, как выйти. Что делать? Я предложил из 30 дивизий, те, что находятся в Чехословакии, вывести в ближайшие 8-10 суток 25 дивизий. Почему? Да потому что политически мы выиграли. Чехословакия осталась в Варшавском союзе. А зачем же такую нагрузку иметь для государства нашего, да и для Чехословакии, нафаршировать ее такими войсками, в целом-то все-таки нежелательными для чехословацкого народа. Я чувствовал тот негатив, который отражал истинное состояние умов не только интеллигенции, той агрессивной, но и вообще-то лояльной, дружески настроенных, и особенно даже словаков, которые очень близко нас воспринимали. Поэтому вывод нужен был.
Из выступления генерала Майорова на заседании военного совета центральной группы войск. Чехословакия, ноябрь 1968 года. Оперативно-стратегическое положение группы обязывает нас переосмыслить вопросы боеготовности, найти взаимопонимание и выработать единую для всех правильную линию по поддержанию высокой боевой готовности. При решении этих задач иметь в виду, что вероятным потенциальным противником будут войска НАТО, ее центральная группа армий. Необходимо учитывать политическую обстановку и ситуацию в стране пребывания. Иметь в виду, что правые силы без боя не покинут политическую арену.
Уж клепком дьявол видел про каждого подил. Сын отца ненавидел, bratr bratru škodil, jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat.
В книге воспоминаний «Вторжение» генерал Майоров приводит слова грузинского поэта Шата Руставели: «Кто не ищет себе друзей, тот готовит себе врагов. Мы искали себе друзей, пытаясь удержать их в наших стальных объятиях», — пишет Майоров. «Армия есть инструмент государства и инструмент достижения политических интересов, а не моральная категория», — продолжает генерал. «И потому прославленный полководец Суворов ведь не только воевал за землю русскую, но еще и подавлял восстание в Польше и бунт Пугачева. Политики и историки могут себе позволить разную трактовку событий в Чехословакии 68-го. Позиция генерала и через 30 лет после вторжения предельно ясна.
Не извиняться, не прощать я не буду. Это была история, 30 лет кануло в вечность. Но уроки чехословацких событий, к великому сожалению, они не пошли впрок ни нашему политическому руководству, ни, очевидно, другим политическим деятелям стран Варшавского договора. Особенно, когда затевалась авантюра с Афганистаном. Я командующий армией того времени. Я получил задачу от министра обороны. А где-то почти 30 лет я присягал верности своему государству. Так как же я сейчас, в конце своей жизни, могу отрекаться от того, что я делал?
Рассказывает Винек Шилган.
Ничего, я жив. Выгнали меня из университета. Я был профессором тогда. Руководил одним исследовательским институтом по экономике и промышленности. Преподавал и... Помимо этой профессиональной работы своей, и занимался политикой, потому что экономика и политика – это близко себе. Вот потом меня выгнали, ну, и начал работать как рабочий, на экскаваторах, бульдозерах, монтером, строил дома. Жену выгнали из работы, детей не пустили в школу. Например, моя дочь, талантливая девушка, могла вступить в общем в университет, когда ей было 35 лет. Это уже после 89-го года. Как молодая, никогда. Взяли паспорт, все, посадили в тюрьму, жену, преследовали нас этот наш КГБ, искали книги запрещенные и все возможное. Это средневековье просто. А это называлось нормализацией. А эта нормализация именно заключалась в персональных изменениях. Всех людей, которые не согласились со вступлением этих войск, а их было сотни тысяч людей, академиков до рабочих, понимаете, выгнали из работы. А видели, что очень важно, что эти люди, несмотря на все это, устояли.
Фрагмент из книги Сдена Камлынержа «Холодом веет из Кремля». После Второй мировой войны главным проводником великодержавных интересов СССР стала армия. Огромное влияние в советской армии сохранили маршалы, добившиеся своих чинов в ходе войны. Упрощенно, их концепцию можно выразить словами «что наше, то наше». Я убежден, что философия советских маршалов старшего поколения была главным фактором, обусловившим военную интервенцию в Чехословакию. Советское руководство сочло интервенцию единственно возможным методом защиты своих интересов в Чехословакии. Противоречия между отдельными членами и группами советского руководства были на время урегулированы, а демократическая реформа Чехословакии задушена. Отдельные группы советского руководства несут различную долю вины, но все-таки это их общая вина, поскольку все они представляют власть, которая обеспечивает свою гегемонию в многонациональной, представленной различными цивилизациями империи, только путем насилия даже против союзников.
При посещении группы Андрей Антонович Гречко спросил меня: «А сколько представляешь к наградам за воинскую доблесть?» Я ответил: «Около 1500, это из 75 тысяч человек». Он говорит: «Не скупись, увеличив в 2 раза». То есть около 3000 личного состава различными орденами, медалями было награждено личного состава армии. Я был награжден орденом Красного, боевого Красного Знамени Советского Союза, а с чехословацкой стороны тоже орденом боевого Красного Знамени, чем я тоже горжусь. А Чехословакии, президент в частности, по случаю убытия Чехословакии наградил меня орденом Белого Льва первой степени. Кстати, этим орденом было награждено к тому времени всего 5 или 6 человек. Это очень высокая награда. Вот так.
Через 4 года после вторжения, осенью 1972-го, генерал-майоров получил новое назначение. В Чехословакии, в 77 военных гарнизонах, он оставил 100 000 советских солдат и офицеров.
В конце моей службы, когда опять-таки был вызван генеральному секретарю Леониду Ильичу Брежневу, и он мне поставил очень конкретную, немногословную задачу. Когда я представлялся по случаю назначения командующего войсками Прибалтийского военного округа. В Прибалтике должно быть все спокойно. Вот была задача.
Все, что мне видится, все, что мне слышится, все, чем живется и все, чем мне дышится, мне подари.
Из архивов «Свободы». Лето 98 года. Волтава, 666. «Железные голуби мира». Передача к 30-летию советского военного вторжения в Чехословакию для программы «Радио Свобода. Континент Европа», которую тогда вела Елена Коломиченко. Авторы программ Владимир Ведрашко и Андрей Шарый.
Генерал армии Александр Майоров скончался в 2008 году. Ему было 87 лет. 82-летний Венек Шилган, бывший член ЦК Коммунистической партии Чехословакии, а затем диссидент, умер годом позже. Автор протестных зонгов Карел Крыл не дожил и до 50. Он умер в Мюнхене в 1994 году. 74-летний Карел Гот, народный артист Чехословацкой республики, успешно концертирует до сих пор. Премию «Чешский соловей» Гот выигрывал 38 раз.
И человек
Thank you.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».